Привет, это Аня и Настя.
И второй сезон подкаста «Несладкий бизнес».
В 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона.
В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля.
Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новые начинания, выкладывайте сторис с нами и отмечайте Instagram @notsweetbusiness.
Ну все, пишем.
Привет, Аня.
Привет, Настя. Ну что, как прошла твоя неделя? Чем ты занимаешься? Как твои дела?
Слушай, с этим вирусом просто новости вылетают каждую минуту. И вот буквально полчаса назад была новость о том, что мы закрываемся все на каникулы со следующей недели. И мне кажется, что, в принципе, все новости, которые в последнее время идут, это новости о пандемии. Я даже не знаю, что еще можно обсудить на самом деле в рамках этого нашего выпуска, кроме последних новостей с вирусом.
Да, хэштег коронавирус повсеместно просто.
Хэштег stay home.
And wash your hands. А у меня такие интересные новости. Я взяла себе мини-отпуск. Ну, как мини-отпуск? Это был такой спонтанно запланированный, так сказать, за неделю. Я решила поехать покататься на сноуборде. Думаю, ну, конечно, когда же, если не сейчас? И тут пандемия, коронавирус. Вот узнаем буквально послезавтра, работают ли подъемники, и буду ли я кататься, или я буду все эти дни пить в отеле.
Ой, в общем, хэштег stay home что-то не работает у нас.
На меня он вообще никогда не работал, если что.
На самом деле очень интересно, как на разном бизнесе отразилось коронавирус, потому что, несмотря на то, что все говорят о кризисе, есть сферы, в которых все хорошо. Например, продуктовые магазины и все, в общем, кто занимается вот ритейлом, именно продовольственным, в больших сетях, чувствуют себя очень даже неплохо, я так понимаю.
Акции аптек, конечно, выросли на бирже.
Да, у меня в портфеле была аптека 36,6. Я ее купила в самом начале, потому что, ну, я такая подумала, ну, по-любому она вырастет. Она выросла, короче, я испугалась то, что дальше непонятно, что с ней будет. Не стала держать ее в портфеле и продала. Так, все, у нас вторая рубрика, кроме рубрика психотерапии, рубрика инвестиции. Я могу сейчас говорить об этом.
Начинающие инвесторы, пишите нам сообщение, да, спрашивайте у нас, какие акции, облигации лучше покупать, как собрать свой портфель. Все запросы в директ.
Думала, сейчас новый подкаст.
Новую бизнес-модель.
Ну а что, на карантине чем еще заниматься? Так вот, почему я заговорила про бизнес? Наш герой сегодня, он как раз из продовольственной сферы, и это не общепит в плане заведений. Это доставка деревенских продуктов. Мне очень интересно, как сейчас у них дела. Но я сейчас немного расскажу вообще, чем занимается компания и кто у нас сегодня будет в гостях. Сегодня у нас Илья Елбанов. Это основатель онлайн-агрегатора продуктов «Ешь деревенское». Это сервис, который предоставляет возможность продавать продукцию малым фермерским хозяйствам из Центральной России и доставляет заказы с полезными продуктами на дом. Сервис существует с 2015 года. В 2018 году оборот компании составил уже 102 миллиона рублей. Неплохо, да? Так? Вот. За 19-е, я думаю, мы узнаем сегодня. Также узнаем, как дела с коронавирусом в этом бизнесе, потому что я думаю, что доставка продуктов должна быть сейчас актуальна. Созваниваемся с Ильей.
Илья, привет.
Привет.
Сейчас невозможно не начать наш, мне кажется, диалог о той экономической ситуации, которая происходит в стране. Просто разгар эпидемии. Сразу первый вопрос. Как живет ваш бизнес в условиях пандемии? Вообще растете вы, падаете? Что у вас сейчас в бизнесе происходит?
Да, это сейчас, мне кажется, самая актуальная повестка. И такой, кто ни на есть, черный лебедь для всего бизнеса. В прошлой неделе был резкий скачок по заказам. Примерно в 1,6 раза мы увеличились. Доставили все заказы, но это была тяжелая для нас перестройка. Пришлось оперативно нанять сборщиков, оперативно курьеров. Поставщики многие были на пределе. Вот, поэтому сейчас у нас такая задача подстроиться под новый объем заказов достаточно быстро и при этом сохранить наше качество и сервис.
Ну вот, некоторые бизнесы страдают, а ваш только наоборот поднимается. Вообще классно.
Непонятно, что будет дальше, потому что могут закрыть на карантин там регионы, и тогда будет проблема с точки зрения доставки продуктов из региона в регион, возможно, и может нарушиться цепочка поставок. Но пока, да, действительно, сейчас для нашего бизнеса именно доставки онлайн продуктов – это окно возможностей, такой шанс увеличить проникновение онлайна в офлайне, потому что сейчас оно ничтожно мало, там примерно составляет всего, если я не ошибаюсь, 0,2% от всего оборота в еде, то здесь вот реальные шансы нам сильно вырасти.
А расскажи вообще о себе, о своем образовании, какие у тебя были до этого, может быть, бизнесы? Почему ты пришел вот в эту сферу?
Это такая очень, наверное, история, которая меня тянет с самого детства. У меня отец, он фермер, он также окончил аграрный университет, у меня там дедушка окончил аграрный университет. У него в Тверской области, в деревне Яринская, было свое сельскохозяйственное предприятие, поэтому я там участвовал, в свободное время помогал активно, и как-то вот так для меня это осталось в памяти, как одно из самых таких ярких и любимых занятий. Я захотел тоже как-то свою жизнь связать вот с сельским хозяйством. Поступил в аграрный университет, в Тимирязевскую академию. Как-то вот так вот в процессе изучения пробовал себя и быть фермером. Пока учился, к сожалению, там отец закрылся, поэтому моя картина мира поменялась. То есть я раньше думал, что я окончу аграрный университет и вернусь уже в Тверскую область помогать отцу. Но поскольку помогать было нечем, то я пробовал уже сам быть фермером, пробовал работать, в том числе в агрохолдингах, проходил стажировку. В итоге я понял, что если ты сам заходишь в сельское хозяйство, здесь нужны изначально очень хорошие затраты на основные средства, там кап-затраты. Тогда у меня не было такого капитала. И вторая проблема — то, что такая достаточно сложно масштабируемая история, то есть тебе там, чтобы вырасти те же два раза, достаточно нужно много энергии, физического труда потратить. Поэтому я решил связать это все с онлайном, посмотрел на рынок онлайн, IT, и вот так вот, по сути, стык сельского хозяйства, еды и онлайна вот ушел в фудтех и стал интересоваться вот фудтехом. По сути, вот так пришел к Еж Деревенская.
А вот ты, получается, пошел в IT сначала после университета.
Ты заканчивал университет? Где-то мы слышали, что ты вроде как не закончил его, или как-то закончил, или ушел в академ.
Я же основал компанию, когда был на 4-м курсе. В 1-м курсе магистратуры уже год прошел. У меня компания, по сути, стала по выручке. Примерно мы остановились на там 400 тысяч. Я когда там стал рефлексировать, в чем связана такая стагнация, понял, что просто-напросто не хватает фокуса. Я еще параллельно студенческой деятельностью занимался, жил в Москве, то есть на выходные приезжаю в Кимры, в Тверскую область. Еще даже тогда я подрабатывал в Алименты, это я вот до этого работал в компании, которая сейчас действует, доставляет готовые блюда. Тогда я просто понял, что если я хочу какого-то уже дальнейшего роста, нужно сфокусироваться и уже больше инвестировать в маркетинг, выстраивание операционной эффективности. И потом решил я взять академ, переехал из Москвы в Кимры. Это было тяжело психологически, потому что, знаешь, уже когда там ты 5 лет уже привык в Москве жить, то есть ты возвращаешься домой, квартиру к родственникам обратно. Ну, я тут приехал, короче, запускаю стартап, то вообще онлайн-магазин по доставке русских продуктов. Тогда это у меня было скорее по доставке посылок из деревни. Меня, конечно, мало кто понял сначала. На самом деле, когда вот так себе, скажем так, зажигая лодки, ты максимально уже фокусируешься на таком позитивном результате. Действительно, там тогда вот пошел уже рост. Тогда мы выросли, спустя вот полгода, мы выросли до 2 миллионов выручки уже.
Тоже съешь деревенское. Давай вернемся с самого начала, когда вы открывали Еж Деревенская. Ты говорил в каком-то интервью о том, что вы там начинали на кухне, фасовали эти бутылочки с молоком. Потом у вас появился инвестор, правильно я понимаю?
Да.
Как найти инвестора? Как выстроить с ним отношения? Как договориться по распределению прибыли вообще об условиях? Потому что у нас с Аней тоже есть опыт работы с инвесторами. Мы наш бизнес строили с инвестором. Но я считаю, что нам просто повезло. Отправили запрос в космос, он к нам пришел. Я понимаю, что так бывает не всегда далеко. Расскажи, как у вас это было?
Это, знаешь, вопрос из серии, там, как найти жену или там мужа. У каждого свой формат, как это происходит. Я просто поделюсь своим, да, вот историей. Предыдущий проект, где я работал, мы делали с другом проект SmartFox. Это онлайн-площадка по подготовке к ЕГЭ в геймифицированной форме. То есть мы хотели сделать что-то Lingo Leo, только по подготовке к ЕГЭ. И мы прошли в фонд развития интернет-инициатив. Потом впоследствии мой коллега, партнер Саша, он ушел в другой проект, делал iSmash. И я уже ушел непосредственно в Еждеревенское. Как-то так получилось, что к нему вышли инвесторы. Они спросили: слушай, мы также ищем еще такие же интересные проекты. И он сразу же вспомнил про меня, дал мои контакты. Так как-то у нас вот и получилось. Вторых инвесторов я тоже нашел через свой круг знакомых, которые меня сами хотели проинвестировать. Я сказал, что, ребят, сори, но мне неинтересно такой низкий чек. Они говорят, а если мы еще кого-нибудь найдем? Ну и, условно, они там также мне там нашли текущих инвесторов, которые постоянно, если что, инвестируют, и уже такие ключевые партнеры. Знаешь, наверное, это все происходит из тех контактов, которые у тебя складываются. Лично у меня так. Сейчас я вот поднимал уже более крупный раунд, то здесь уже, конечно, это системная такая работа, когда ты для себя, понимая свою сферу, ты уже составляешь там пул первое, а там это кто, по сути, либо бизнес-ангелы, либо различный фонд. Ты выписываешь список бизнес-ангелов, который может гипотетически интересен фудтех. И второе, ты смотришь также по фондам, проходишься, смотришь их портфель, какие они там инвестируют проекты, есть ли маркетплейсы, допустим, или схожие бизнес-модели, или различные сервисы по доставке еды. Уже там также делаешь такие холодные звонки или ищешь выходы через одно рукопожатие, чтобы кто-то тебя познакомил с ними. То есть, да, такая уже системная работа, когда классическая такая воронка продаж. Ты составляешь, сначала у тебя на первых 100 контактов, из них приходят где-то там 20 встреч, с 20 встреч у тебя, получается, двое интересуются, там, и с одним у тебя, по сути, заключается там сделка. Вообще, когда ты создаешь проект, и ты понимаешь, что у тебя инвестиционная история, и ты в будущем планируешь снимать раунд, я бы посоветовал уже сейчас начинать быть там, где есть инвесторы. Это различные конференции, различные стартап-питчи, когда там собираются инвесторы и различные предприниматели. Просто знакомиться, узнавать друг о друге и держать в курсе. Допустим, ты находишь инвестора и просто держишь в курсе, как у тебя дела, как у тебя выручка в прошлом году, в этом году. Потому что, как правило, сделки происходят точно не быстро. Инвестор очень часто инвестирует интуитивно. Когда на тебя очень много рекомендаций, и когда он видит на более длительной истории, что ты отвечаешь за те слова, которые ты говоришь, ну, что ты, например, вырастешь в конце года или через год, у него уже к тебе такое гораздо большая вера в тебя и доверие. Уже он гораздо охотнее сделать с тобой сделку. Это одна из функций предпринимателя, гендиректора. Нужно вот эта история там с фандрайзингом, коммуникацией инвесторов, его нельзя недооценивать. Целая своя там специфика, то есть нужно уже сейчас, во-первых, изучать и литературу, брать консультации, то есть уже те, кто это прошел, советоваться, как правильно выстраивать коммуникацию с инвесторами, и непосредственно уже начинать общение, знакомиться и так далее. То есть это такой непрерывный процесс.
Нетворкинг, еще раз нетворкинг. Сколько вы в итоге привлекли инвестиций в свой проект?
Сейчас мы суммарно порядка 40, по-моему, 7 миллионов привлекли за 4 года. Это не такая большая сумма относительно наших бизнес-моделей, потому что фудтех сейчас достаточно сильно консолидирован. Здесь очень много вот крупных игроков, и с таким там маленьким бюджетом очень сложно войти и стать лидером в какой-то нише. Почему такая сумма? То есть у меня всегда была задача строить бизнес по лин-модели. Лин-стартап, вот Эрик Рис, это такая одна из моих ключевых идеологий и подхода к делу. Когда я там стараюсь выстраивать сразу же экономически эффективный бизнес и так, чтобы не уходить глубоко в убыток, и все время чувствовать, максимально стараться любую гипотезу как можно быстрее проверять наименьшими средствами. Поэтому мы там не торопились брать большие деньги, всегда там аккуратно размывались, старались не делать такой прыжок веры с точки зрения расходов и сразу же там жечь какие-то там на тот же маркетинг какие-то большие суммы или там на капитальные затраты. То есть до сих пор очень мало каких-то кап-затратов, то есть мы не вкладываемся ни в основные средства, скорее всего, либо арендуем. Вот это позволяет там, нам изначально выстроить вот эту эффективную модель.
Друзья, хотим напомнить вам, что у нас появился Patreon. Это онлайн-платформа, на которой вы можете оформить подписку на наши дополнительные выпуски. Всего лишь по цене чашки кофе вам будут доступны бонусные эпизоды с нами, дополнительные части интервью с нашими гостями. Например, в дополнительном фрагменте интервью с Ильей Елпановым мы поговорили о том, как в 21 веке люди становятся фермерами, о том, важно ли высшее образование для предпринимателей, какую роль оно сыграло в жизни Ильи, о его опыте в наставничестве с Оскаром Хартманом и с директором «Азбуки вкуса», о его планах на будущее и выходе на выручку аж 8 миллиардов. Если вам интересно узнать больше о нас и наших гостях, ссылка на Patreon будет в описании подкаста. Ну а теперь возвращаемся обратно к нашему интервью.
Вот ты вот все время говоришь «мы». Расскажи, пожалуйста, про свою команду. Как ты вообще создавал ее? Я так поняла, вот ты уже сказала, что часть присоединилась к тебе сразу же после университета. Как были распределены обязанности? На ком вообще ответственность? Кто все это контролирует? И каковы размеры команды сейчас?
Для меня «Ешь деревенская» — это прежде всего коллектив единомышленников. Это первое. А уже вторую очередь — бизнес-модель. Наверное, самую ключевую роль успеха это сыграли вот как раз ребята, которые и стояли у истоков, и впоследствии присоединились. Сначала я начал со своим партнером Дмитрием, он соучредитель. Мы основали, по сути, с ним вдвоем. Понимал, что я буду создавать компанию, понял, что мне нужно закрыть свои слабые стороны. Тогда я уже прочитал Одезиса, что у каждого человека 4 различных развития. Кто-то там предприниматель, кто-то интегратор, у кого-то сильно административная функция, кто-то там производство. У меня там скорее был предприниматель, но у меня была слабая А и там П, например. Там у Дмитрия, я с ним был давно знаком, у него это как раз была его сильная сторона, системность, умение четко видеть мелочи, умение считать, фокусироваться на одной задаче. Поэтому я предложил ему команду, он согласился. Такое взаимное дополнение нам очень сильно помогло на раннем этапе. Мы сначала это как хобби воспринимали, но вот впоследствии стали расширять команду. Я уже приглашал ребят из Тимирязевки, с которым мы и в там, научном обществе раньше работали, в лектории. Присоединился Данил, это текущий операционный директор компании. Присоединился Влад по работе с поставщиками. Сначала там, мы работали за такую минимальную зарплату. Я помню, что платил себе ребятам по 15 тысяч рублей. По сути, вот с этого момента мы как-то начали постепенно наславить. Что важно? У нас там сразу были какие-то, мы определили внутренние ценности. Открытость и честность, клиент в центре вселенной. Ну, я не буду сейчас перечислять. Мы, по сути, для себя поняли, что мы будем формировать команду не столько на профессионализме, сколько на, в том числе, еще и ценностной составляющей. Так вот постепенно расширялись. Сейчас у меня примерно там 80 человек. Из них 40, уже 45 человек на полной занятости и 35 человек на частичной занятости, это курьеры-сборщики, кто у нас на сборке работает. Потом, когда вот разрослась команда, у меня вот была действительно такая проблема, что я уже физически не успевал всем управлять, все видеть, и надо было уже перестраиваться. Мы поэтому сделали такую структуру, что у нас есть отделы, отдел маркетинга, отдел разработки, продуктовый отдел, то есть категорийный отдел, отдел качества, B2B отдел, АХО, логистика, сборка, вот это все, операционный отдел. По сути, получается около 6 отделов, у каждого есть свой руководитель. Мы выстроили ключевые KPI, то есть, по сути, отдел продаж, это отдел B2B и отдел маркетинга, он является постановщиком целей. Он ставит задачу по росту, сколько там, условно, он привлечет новых клиентов, какую выручку будет, и уже ставит некое техзадание другим отделам, что ему нужно, чтобы сделать вот обязательства по вот этим продажам от отдела категорийного, от отдела качества, от отдела ХО. Каждый год мы формируем список своих задач, какие предпосылки, то есть каждый отдел формирует. После этого мы еще раз в виде предпосылки уже делаем KPI, раскладываем от базовых KPI, таких как выручка, прибыль, количество новых клиентов, количество старых клиентов, мы уже раскладываем это на смежные KPI, это как, например, food cost, доля расходов продуктов от общей выручки, кост на логистику, кост по расходам, количество добавленных поставщиков. То есть уже формируются ключевые KPI по отделу. Ребята сами их устанавливают. У нас есть как бы целевой план по KPI и целевой, и минимальный. Целевой – это такой амбициозный, а минимальный – это тот, ну, скажем, тоже хороший, допустим, вырасти в 2 раза, но мы не будем довольны. После того, когда есть уже KPI, то у каждых сотрудников, у руководителей понимают ключевые, мы привязываем их к заработной плате уже отдела, Когда мы согласовали KPI, они формируют бюджет отдела. То есть у нас как есть совет руководителей, они защищают на совете, то есть мы согласуем весь бюджет. После этого, когда мы согласовали бюджет, они уже формируют детально метрики внутри каждого отдела с командой. Метрики закрепляют за уже конкретно ответственным человеком. И получается такая как бы система, когда каждый показатель, за каждый бизнес-процесс есть ответственный, то есть он оцифрован, и это привязано напрямую к мотивации. Вторая особенность, что у нас там нет авторитарной модели, когда вот я как бы директ начинаю указывать и говорить вот это так. То есть, по сути, я снимаю с их ответственности. А так каждый руководитель чувствует себя там предпринимателем в какой-то степени. То есть он понимает, что его отдел – это его такая вотчина. Он думает как предприниматель, берет на себя ответственность. И, скажем так, мы мыслим, как будто как все сидим в одной лодке и думаем, как нам сделать так, чтобы вот быстрее приплыть до конечной цели. Это, там, наверное, слишком развернуто, но вот комплексно это сейчас так выглядит.
Очень классно, что у тебя такой комплексный подход, и что ты сумел это все организовать не вокруг себя, а вокруг того, что это общее наше дело, и что у каждого есть свои KPI и показатели, и вся компания стремится на общее развитие. Это просто прекрасно. Наверное, тебе помогали и твои наставники, и твои знания, может быть, из университета, но не могу не порадоваться за твою команду.
Действительно, сейчас... Что радует, что любой может подойти и меня там покритиковать, сказать: «Илья, я точно знаю, что так будет лучше». Мне самому это прям бальзам на душу, когда ты не один заботишься, не один радеешь о деле. Ты можешь, ты даже у меня вот была, я впервые там 3 года взял отпуск, уехал на 2 недели и понял, что даже стало лучше. Тоже часто встречаю, когда много предпринимателей замыкают много процессов на себе. Вот это вот желание «я лучше», они тем самым демотивируют, формируется такая деградация у его команды. То есть они привыкают, что придет там, скажем, лидер, все это там скажет как, сделает, и все будет хорошо. Ну а я тут просто буду делать свою функцию, которую мне сказал лидер, как делать. То есть это не масштабируемая история. В любом случае лидера хватит там какого-то среднего бизнеса, большой бизнес в одиночку.
Ты упомянул про ваши косты. А какая у вас наценка идет на деревенский продукт с вашей стороны?
Наценка у нас зависит от категории. Начинается она где-то от 30%, заканчивается там 70%. В среднем у нас гроссмаржа составляет 35%. Условно, из 100 рублей, которые вот мы продаем, пирожок, условно, там 2, стоит 100. А поставщику идет 65.
Ну, такая большая получается маржинальность у продукта. Для примера, для наших слушателей, если мы берем, например, общепит, там наценка идет в 300-500 раз. То есть если вы берете, условно говоря, блюдо за 100 рублей, стоимость продуктов в нем 20, но остальное там обычно идет на аренду помещения, там оплату сотрудников и так далее. В продовольственной сфере, конечно, наценка не такая. Мне кажется, очень сложно с такими костами на продукты.
Вот если там в ресторанах можно делать 3 конца, как вот вы сказали, что кост там 30%. Ну и там другая структура расходов. У нас невозможно сделать большую наценку, потому что у нас изначально и себестоимость высокая самих продуктов фермерских, поскольку у малого производителя, у него постоянные издержки, они не большие, а объем валовый, он не такой большой, как у крупного производителя. И в результате доля постоянных расходов в единице выпускаемой продукции, она значительно выше, чем если сравнивать там с какими-то крупными производствами. Получается, сама стоимость высокая, закупочная, и если мы сделаем еще там, условно, 3 конца, то это будет какая-то космическая стоимость, чего точно рынок воспринят скорее агрессивно. Поэтому мы здесь понимаем, что нам нужно выстраивать такую очень тщательно продуманную экономическую модель, где мы пытаемся на каждом бизнес-процессе добиться максимальной эффективности. Там, на закупочной логистике мы, допустим, сделали так, что от фермы до клиента у нас есть логистика, вот есть закупочная, это от фермы до нашего хаба. Здесь, когда там сам фермер довозил или мы раньше ездили, у нас была доля расходов там порядка 8-10% от выручки. Это было очень высоко, сейчас у нас 2%. Как мы этого добились? Мы объединили наших поставщиков в некие такие кластеры. Они привозят уже продукцию к другому фермеру, а уже наш водитель-экспедитор, он уже едет к этому хабу, такому промежуточному, и уже забирает сразу же весь объем. Мы там объединили поставщиков по логистике, выстроили свою там логистику с этими экспедиторами от такого кластера до хаба, и получается вот так снизили. Там по сборке мы сделали там свое приложение, которое там очень понятно и быстро показывает в режиме там онлайн, какой продукт нужно собрать, и это собирается там в той последовательности, в которой стоит у нас в цеху продукты. То есть человек, минимум упаковщик, тратит времени на сбор заказа, минимум, соответственно, мы платим за единицу собранного. И мы также здесь урезали там количество, себестоимость там почти в 3 раза за сборку. Что касается там последней мили, здесь также за счет правильного выстраивания маршрута, за счет комбинированной ставки, когда ты курьеру платишь не только за доставленный заказ, но еще за время его работы, ты можешь, соответственно, больше загружать. На каждом вот надо этапе все время думать, все время искать вот эти лазейки, где ты можешь оптимизировать бизнес-процесс и тем самым снизить себестоимость. И вот благодаря этому в итоге там можно вытаскивать прибыль и зарабатывать. По-другому вот так вот в лоб работать, просто ничего не выстраивая, это, конечно, не получится.
Я вот чем больше тебя слушаю, тем больше просто восхищаюсь вашим подходом, вашей компании. Скажи, какой у вас процент чистой прибыли? Может быть, даже не в вашем конкретном бизнесе, а может быть, в вашей нише. То есть, опять же, там, например, общепит, ну, считается 10-20% чистой, это вот хорошо. Там инфобизнес, не знаю, 30-50% может быть чистый. А в вашей нише сколько считается нормально?
Поскольку я не знаю экономику детально вот именно своих конкурентов, то есть прямая бизнес-модель, потому что вот наша конкретная такая вот бизнес-модель farm to fork, от фермы до клиента, их вообще в России-то и нет сейчас. Там сложно сравнить. У нас лично сама, так называемая, contribution margin составляет 18%. Я сам чистую прибыль не вижу, потому что мы все время инвестируем ее в маркетинг. То есть у нас 10% это от выручки, это маркетинг постоянно, и мы стараемся увеличивать, потому что наша задача не стоять на месте, а расти. Расти мы можем за счет новых клиентов. Соответственно, там при любой возможности, где мы видим, где мы можем увеличить на маркетинг, мы сразу же увеличиваем. Так вот постоянно реинвестируем.
Ты, получается, на зарплате в компании.
Из дивидендов вы ничего не выводите? У вас у всех зарплат?
У нас есть фикс, есть KPI, то есть когда мы там у всех, даже у меня, то есть прозрачно это при этом формируется. И у нас есть квартальные премии. Когда мы выполняем целевой план, то мы получаем некий бонус, чтобы там ребят тоже как бы все время были сфокусированы на выполнении целевого плана. Пока дивидендов рано говорить, потому что у нас скорее сейчас задача это стать лидером нашей ниши, заполнить, и мы все наши там свободные финансовые средства вот как раз реинвестируем в наращивание быстрого роста и наращивание аудитории.
Хочу зайти сейчас немного с другой стороны, со стороны вашего поставщика деревенских продуктов. Вот, например, у вас, я знаю, помимо молочной там продукции есть еще мясо, какие-то другие продукты. Вот я, например, готовлю гранолу. У меня, например, производство, вот даже как у нас был кейс, да? Я хочу попасть к вам в доставку. Что мне делать вообще? Возможно ли это? Как вы помогаете оформиться там малому бизнесу для того, чтобы вот начать продавать свою продукцию? Расскажи, как к вам попасть.
Надо зайти на сайт. Там у нас есть анкета поставщика. Вы заполняете анкету. У нас она дальше распределяется, соответственно, по тому категорийному менеджеру, откуда, собственно, заявка по какому продукту пришла. Допустим, гранола, как правило, у нас категорийному менеджеру по бакалее придет. Далее у нас есть наша ассортиментная стратегия, декомпозируем, допустим, там на год, потом от года декомпозируется там на месяц. И категорийный менеджер понимает, когда мне будет нужна гранола. Если он понимает, что нужна, то когда? Там, допустим, у меня в очереди она по приоритетам стоит на 2-й квартал, то тогда она предварительно с вами связывается, спрашивает детали вводные первые. Нам важно понять, а вообще, насколько мы сможем работать, спрашиваем, есть ли документы или желание их хотя бы получить, то есть это тоже возможно. Есть ли у вас там расчетный счет, где вы географически находитесь, какая цена. То есть, окей, мы понимаем, и у нас получается выставились в очередь. Потом приходит время, там, второй квартал, то она уже с вами связывается более детально, спрашивает, договаривается о приезде к вам. То есть мы, как правило, стараемся к нашим всем поставщикам приезжать. За редким исключением, когда это, ну, совсем далеко, и это Бакалея. Вот гранола в Томске не знаю, то есть поехали бы мы или нет.
Далековато доставлять.
Да, да, но так-то нормально вот именно саму команду, потому что у нас, когда категорийный менеджер оставляет заявку, он оставляет заявку менеджеру по качеству, там, отдел качества. И отдел качества, скажем так, формирует чек-лист перед приездом к вам. То есть мы формируем то, что нам необходимо проверить. И далее уже едет там технолог из примерно вашей области, там менеджер по качеству, категорийный менеджер. Затем категорийный менеджер, его задача с вами обсудить коммерческие условия, там отдел качества, соответственно, проверить, насколько у вас там соответствует стандартам безопасности. Проходится дальше уже, пока категорийщик ждет решения по отделу качества, то есть отдел качества где дает вердикт, скажем так. Типа, давайте не тратить время с ними, бесполезно работать, все плохо. Либо говорит, что вот это доработать, и в целом отлично. И далее это берет категорийщик и уже начинает встречные коммерческие условия там вам направлять и совместно с условиями по качеству. У нас отличие в том, что категорийный менеджер, он еще понимает, что вы малый бизнес, поэтому мы стараемся там на себя взять множество процессов. То есть мы помогаем с маркировкой, упаковкой. Там у нас есть автоматическая печать. Мы можем легко там вам напечатать маркировку и ее отправить. Второе, мы можем взять на себя логистику. Если у нас есть наши экспедиторы, там мы берем. И третье, мы к вам отправляем команду маркетинга, которая вас уже фотографирует, делает контентную историю, видеокарточку и уже заводит ваши атрибуты там на сайт, ищет полностью. Когда там происходит уже вот все, мы решили с вами договориться по упаковке, по документам, проверили вас, то у нас начинается первый месяц испытательный. Первый месяц мы смотрим, как по там, нашему анализу, как там у вас с продажами, насколько людям интересно, как у вас по метрикам эффективности, то есть у каждого поставщика есть свой рейтинг, такой внутренний, и есть свои ключевые показатели, то есть насколько вы выполняете обязательства по объему, по заказам, какая у вас доля рекламации на вашу продукцию, насколько вы выполняете оговоренную в договоре там, спецификацию по продукту. И это все суммируется, и мы в конечном итоге видим, там, что да, месяц, все отлично, работаем дальше. И вы становитесь нашим постоянным поставщиком. А если мы понимаем, что очень много было проблем, курка выделки не стоит, то вы вынуждены попрощаться или что-то доработать. Ну вот это если это так коротко. У нас такая позиция, что мы скорее воспринимаем поставщика не как такого контрагента, который нам дает продукт. Мы скорее воспринимаем его как нашу команду, в которой мы хотим помочь в любых вопросах, стараемся проконсультировать, стараемся там вместе добиться общей эффективности. Мне важно построить скорее такое комьюнити из там поставщиков, из малых производителей и уже там совместно там развиваться. Наверное, такая у нас история участия, такой порядок.
Слушай, ну звучит очень круто, конечно. А расскажи, как вы осуществляете контроль качества вообще этой продукции, деревенских продуктов, быстро портящейся продукции?
Конечно, не надо менеджера по качеству лучше позвать, потому что он прямо этим горит, живет. Но если там базово, да, то аудит первичный, то есть мы изначально предиктивно пытаемся выявить те проблемы, которые могут привести к сбоям. Вторая – это система, то, что мы фиксируем уже все стандарты органолептические, какие-то биохимические в договоре. То есть у нас есть по каждому товару своя спецификация. При приемке мы проверяем, насколько вот продукт заявленный соответствует этой характеристике. При какой-то подозрении у нас отправляется на более детальный анализ. В том числе у нас есть там ряд наших лабораторий, партнеров. И у нас есть внеплановый лабораторный анализ, когда мы просто так, без каких-либо подозрений, проверяем на соответствие. Далее у нас есть выстроенная система наших рекламаций, то есть у нас самую такую качественную обратную связь дает статистика по жалобам, по рекламациям, то есть с каждого сайта, с телефона у нас все стекается в одно место внутри нашего, скажем, софта. Рекламация, она уже сегментируется, на каком бизнес-процессе она произошла. Если на этапе поставщика, то есть на этапе производства, то уже отдел качества прорабатывает вопрос лично с поставщиком. Если проблема уже опять опять возникает одна и та же, то мы можем даже там уже прикрыть продукт или вообще его убрать. Вот несколько уровней, все суммарно позволяет нам держать долю рекламации 0,34% от всех товаров, которых мы продаем. Раньше она у нас была гораздо выше, но вот такими микроитерациями мы как бы стали лучше. Сама суть, что должна обязательно быть выстроена система, которая вот так быстро итеративно собирает обратную связь, которая проверяет на разных этапах, и постепенно она улучшает с помощью вот цифр, статистики и отбирает те продукты, на которых доля рекламации минимальна. Потому что, конечно, боль – это у всех фермерских продуктов вообще это качество, это узкое горлышко. Наша как раз и задача, и, наверное, и ценность, которую мы даем клиенту, это как раз вот эта верификация. То, что мы пытаемся на выходе там, клиенту отдать максимально стабильный по качеству и высокий продукт.
Да, наверное, стабильность – это самый сложный показатель, особенно когда ты работаешь с деревенской продукцией. Ну, ты так все стабильно показываете рост, каждый год компания, вы так растете. А расскажи про самый большой какой-нибудь факап, чтобы мы так сильно не радовались, что все так круто идет.
Если бы я помнил все свои факапы, я бы сошел с ума. Потому что у меня, знаешь, как выработался в голове механизм, я все забываю быстро.
О, я понимаю.
И так невозможно. Знаешь, если каждый раз прям помнить их, это может с ума сойти. В микрофакапах их у меня просто тысячи. Начиная от того, что мы, помню, открыли Краснодар, овощи и фрукты, отправили туда водителя, и там сезон дождей, а у нас уже все заказали, мы так разрекламировали там нашу клубнику, наши овощи, и у нас столько уже было предзаказов, а в сезон дождей просто фура не может заехать на поле, чтобы там собрать, там не мог ничего собирать. В результате у нас фура просто приехала пустая обратно, и мы потеряли кучу денег, потеряли там имидж. Мы, например, часто очень много иллюзий строили относительно там B2B, там верили, там вкладывались в какое-то будущее, там, например, потом понимали, что денег нет, экономика не сходится, когда при деталях все. Часто мы экспериментируем с различными каналами онлайн и пытаемся делать какое-нибудь вирусное видео, а-ля там запускаем посылку в космос. Есть у нас там...
Где-то я слышал такое.
Когда мы наняли целую команду, которая вот метеозонд на высоту там 30 километров запускает в стратосферу. Мы их наняли, поехали, там согласовали с диспетчерами, поехали на морозе минус 30 команды, стояли, запустили эту посылку, засняли все, и у нас там около 500 просмотров в ролик. То есть класс. Тоже, как бы, знаешь, не очень-то, мне кажется, все было. То есть, ну, много ошибок. Важно, на самом деле, даже их не воспринимать так, как ошибки. Ну, это просто, как бы, некий опыт, который тебе помог в конечном итоге найти правильное решение. И все. Mm-hmm. Вот, оглядываясь назад, я понимаю, что все, что все должно было случиться. Иначе я бы просто не сделал бы правильные выводы.
Тоже так кажется. Ты упомянул про то, что не запоминаешь там факапы. Мне кажется, это очень важно для какого-то ментального здоровья, особенно когда у тебя бизнес, особенно когда у тебя большой бизнес. Расскажи, как ты отдыхаешь. Есть ли у тебя вообще разделение работы и отдыха? Например, там в воскресенье я не беру телефон, или там после там 8 вечера я не отвечаю на сообщения.
Да нет, конечно. Вначале у меня, знаете, был такой действительно безумный подход, что живешь работой, ждешь того же самого от коллег. Это в таком марафоне важно держать такой низкий темп, а не бежать, не делать спринты, иначе выгораешь. И там, я не раз там выгорал и видел, как мои коллеги, там ребята выгорали. Поэтому сейчас я пытаюсь вот сбалансировать свою жизнь. И, во-первых, завел уже как 2 года Google календарь, то есть я там всю свою жизнь разбил на временные слоты. У меня есть четкое время для спорта, для семьи, для друзей, для работы, для звонков, то есть как бы я всегда ставлю себе какие-то временные ограничения и стараюсь как бы чувствовать время, чтобы все успеть. Второе, что мне помогло, это такой вот день тишины, действительно вот воскресенье, там стараюсь проводить время там с семьей, с друзьями. вообще не думая о этом. Третье, я стараюсь с родственниками и с друзьями вообще не обсуждать работу, стараюсь переключаться. Моя сейчас задача как руководителя — это видеть всю картинку в целом, смотреть более так сверху, системно. И мне надо все время быть таким отдохнувшим, отвлеченным. И если я там постоянно думаю о работе, то я в ширме, я плохо вижу всю действительность. Четвертое, что мне помогает, это вот я освоил GTD, упрощенную Getting Things Done, там, систему управления там, задачами. Каждую там задачу я просто разбираю, ее каталогизирую, и поэтому у меня в голове ничего как бы не лежит. Потому что очень много людей больше сжигают нервов и эмоций, когда они просто думают, что много задач у них впереди, не делая их или того, что они не сделали. Ну и, конечно, это такой активный, качественный отдых, когда ты планируешь. Вот мне нравится планировать свое воскресенье, часть субботы. Например, я активно катаюсь на лошадях, занимаюсь теннисом, бегаю на длинные дистанции, боксом занимаюсь там только раз в неделю. То есть какой-то такой активный образ жизни у меня мне помогает переключаться, чувствовать, что другие стороны какие-то развиваются в своей жизни, например, там спорт, спортивные какие-то результаты. И я считаю, что точно надо на свою жизнь мыслить на десятки лет. Если ты ставишь себе задачу, что я вот полностью хочу сфокусироваться сейчас на работе, нужно сразу же думать, что в итоге ты хочешь получить. Те жертвы, которые там ты приносишь, я имею в виду, что там есть же альтернативы, будут ли они обоснованы? Тогда как ты в будущем компенсируешь другие стороны? Нет однозначно здесь таблетки. В какой-то период лучше действительно работать фулл-тайм на работу, в какой-то период наоборот. И кому-то вообще, может быть, по кайфу там просто уходить с головой. Кому-то нет. Просто нужно осознанно это видеть. Если ты видишь, ты осознанно принимаешь решение, что так оно и есть, ты все видишь и чувствуешь, что да. У меня, например, есть друг, который живет работой, и он себя превосходно чувствует, там, счастлив. Почему бы тогда и нет? Почему тогда не заниматься так все время?
Согласна. Прекрасные советы. У нас есть небольшой блиц. Да. Я задаю короткие вопросы. Ты можешь отвечать мне обязательно коротко, как захочешь. Начнем. Любимое блюдо из собственной продукции «Ешь деревенское».
Мне нравится бутерброд из кукурузного хлеба от Татьяны Андриановой с паштетом от Ольги Волковой, куриной или индейки, сверху с моцареллой от Александра Бокова и еще сверху приправленной либо кинзой, либо петрушкой от Натальи Пархунова. Я этот бутерброд обожаю, его делаю.
Записываем рецепт, ребята.
У нас полпервого ночи, и я хочу уже пойти есть после этого всего.
Так, вы приезжайте в гости, я вам сделаю бутеры. Не хлебом и солью, а бутерами.
Сейчас Москву закроют, уже не приедем.
Да, я к вам приеду.
Да, мы ждем.
Паштетом. Скажи, без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
Без хорошего настроения.
Прекрасный ответ. Какой твой любимый мессенджер?
Телеграм.
Кофе или чай?
Иван, чай.
Мы тоже такое любим. Какие три качества ты любишь или ценишь в себе больше всего?
Оптимистичность. Второе – это порядочность. И третье – это отзывчивость.
А скажи, пожалуйста, предпринимателем рождаются или становятся?
Мне кажется, что где-то 70 на 30. То есть 70 – это рождаются, 30 – становятся. Однозначного ответа нет. Кто-то от безвыходности пришел, кто-то свои внутренние заложенные данные начал реализовывать.
Да, мне кажется, я сейчас предприниматель в безвыходной ситуации, когда ты продала бизнес, работать идти не хочешь. Тебе приходится делать новые стартапы в условиях кризиса. Просто...
Да ладно, ты признайся уже наконец, что тебе это нравится.
Просто хотел дополнить, что может быть и микс, что ты врожденный, и при этом начал от безвыходности. То есть вполне.
Скажи напоследок совет начинающим предпринимателям, тем слушателям, которые только начинают сейчас свое дело, либо уже занимаются бизнесом. Какой бы ты совет дал им?
Не надо на старте бояться амбициозно мыслить. Сразу же мыслить какими-то большими категориями, большими задачами, большими рынками, нишами, большими командами, результатами. Я однозначно считаю, что надо мыслить категориями 10 лет, а то и десятилетия, и понимать, чего ты хочешь там в стратегическом этапе достичь. А это будет тебя драйвить, это будет тебя вдохновлять, вдохновлять команду. Какая-то такая большая история. С другой стороны, совет мысли глобально, не забывать о мелочах, потому что их в бизнесе не бывает. Весь путь декомпозировать до первого шага и его оцифровать, то есть конкретные там метрики, которые позволят тебе осознанно видеть всю картинку в твоем бизнесе. Наверное, как так.
Классно, очень такой подход, правильный.
Спасибо тебе огромное. У нас получился, мне кажется, просто очень информативный такой, прям по-настоящему бизнесовый разговор. Так я люблю.
Не зря мы тут потратили время друг друга.
Я думаю, что слушатели очень много всего подчеркнут из твоих слов. Вообще очень все классно и про структуру, и про все остальное. Было очень интересно тебя слушать.
Слушай, очень рад. Меня самого вдохновляют и предприниматели, и которые мне в том числе пишут. Поэтому я там всегда открыт, рад помочь и буду рад и в дальнейшем с вами коммуницировать, помогать друг другу. Считаю, что нам важно сейчас вот формировать вот эту экосистему
самого предпринимателя. Какой-то комьюнити.
Да, комьюнити такого свободного духа, который не боятся воплощать большие замыслы, это все реализовывать, двигаться и создавать такие качественные продукты.
Спасибо тебе еще раз.
Да, вам спасибо. Очень интересные вопросы. Прям давно не вспоминал того, когда я начинал все это дело. Поэтому было в том числе приятно с вами пообщаться. Желаю вам успехов и большого популярности вашему каналу.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо.
Встретимся в Москве, видимо.
Да. Приглашаю на бутерброды.
Пока-пока.
Пока, Настя, пока, Аня.
Слушайте нас в Apple Podcast, в Google Podcast и Spotify, а также на других доступных платформах для прослушивания. Подписывайтесь на нас в нашем инстаграме @nocbusiness и задавайте нам вопросы в любых соцсетях. Ссылки на них будут, как всегда, в описании нашего подкаста. А еще мы будем рады вашим звездочкам в Apple Podcast и, конечно же, комментариям. Для предложения о сотрудничестве у нас есть почта nocbusiness@gmail.com. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
Пока-пока!